15:07.
В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде. За режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Этот час откроет «От А до Я» передача о русском языке.
Лили Пальвелева расскажет о восстановлении исторических названий российских улиц и городов.
Затем рубрика «Моя неделя», в которой известные российские общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнилась уходящая неделя.
В этом часе у нас в гостях Томаш Гланц, директор Чешского культурного центра в Москве.
Далее программа Мумина Шакирова «Формула кино», в которой кино режиссер Андрей Смирнов расскажет о документальной картине «Свобода по-русски», посвященной истории российского парламентаризма.
Что, конечно же, весьма актуально в свете современности российского парламентаризма.
Безусловно. А во второй половине часа Дмитрий Савицкий продолжает его путешествие по столице Франции.
Сегодня в передаче «Карт-бланш» продолжение рассказа об исчезнувших ремеслах и профессиях. В этой передаче разговор о таких специалистах, как прачки, охотники за пробками и платные провожатые пьяных.
Последняя профессия, кстати, и в современных городах пришлась бы очень и очень ко двору. Ну а в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». В гостях у «Радио Свобода» Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России.
Итак, примерно через 9 минут программа Мумина Шакирова «Формула кино».
А час открывает программа «От А до Я». Программа о русском языке. Слово Лили Пальвелевой.
Волна возвращения исторических названий городам и улицам пришлась в России на годы перестройки. Не секрет, что главным импульсом было отторжение коммунистической идеологии, желание стереть с географических карт все эти улицы Ленина и иже с ними. Сейчас группа депутатов Государственной Думы в рамках проекта «Возвращение» решила завершить недоделанное совместно с несколькими общественными организациями, среди которых назовем «Союз православных граждан», памятный тем, что его члены добивались отмены показа на НТВ шедевра Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Этот же союз активно поддерживает националистические структуры. Тем не менее, проект «Возвращение», заявляют его участники, не политический и внепартийный. При этом особенно акцентируется прежде всего, исторические названия следует вернуть улицам, на которых находятся действующие храмы и монастыри. Топонимы действительно нередко были связаны с ними, но этим русская традиция именований не исчерпывалась. Вот какие примеры приводит известный лингвист, автор ряда трудов по топонимике Михаил Горбаневский.
Выстраивал человек налево-направо от Сретен какой-то свой дом, и дорога, которая шла к этому дому, получала название «Переулок». Там есть очень смешное, милое, я бы сказал, название «Хухриков переулок». Это был ямщик Хухриков. Просто он был домовладельцем там. Точно так же, как, скажем, возрожденный теперь Протопоповский переулок около станции метро «Проспект Мира» Кольцевая, который большевики сразу перекрестили по противоположности семантической, идейной, безбожный переулок. Он был назван просто по фамилии домовладельца, а фамилия была Протопопов. Он даже чистого религиозного никакого смысла не имел. Ни семинарии там было, ни даже воскресной школы, ничего такого.
С Михаилом Горбаневским мы встретились на заседании топонимической комиссии Русского географического общества, где он рассказывал о своем участии в первых заседаниях думского проекта «Возвращение». Станет ли участвовать и впредь, лингвист пока не решил.
Это проект общественный, не научный проект, и пока в нем минимальное количество ученых. И первый мотив был такой: а почему у нас на карте Москвы, в частности Москвы, так много чертополоха? Почему у нас существует, например, Большая и Малая Коммунистическая улицы, а нет Большой и Малой Алексеевской улицы, названной так, ну, это агиотопоним, как мы с вами понимаем, и так далее и тому подобное. Вот они собрались, я узнал об этом, почитал, кто принимает в этом участие. Пока это в форме обмена мнениями происходит. Никакой структуры нет, слава богу, никакой заорганизованности, никакой связи прямой, как я пока угадываю, с политическими какими-то структурами, партиями, движениями. Туда периодически пока собираются предложения о том, что у нас сейчас есть на карте из того, что осталось невосстановленным, но может быть рассмотрено как историческое географическое название по ценности своей, равное архитектурному памятнику, памятнику фольклорному. Я появился там для того, чтобы, во-первых, господ собравшихся немножко образовать, потому что я единственный там представитель топонимического сообщества был. У меня сложилось такое ощущение двойственное. С одной стороны, присутствующие оказались не очень информированы о деятельности Советского фонда культуры, деятельности Лихачева, и что даже из списка Дмитрия Сергеевича осталось недоделанным. Мы пока присмотримся к тому, что это такое. Все необходимые рекомендации научные я пока им передаю. Активно входить в этот проект и ангажироваться в него научным сообществом я сейчас не считаю возможным. Профессор Горбаневский пребывал в разных ипостасях. Ну хорошо, я буду пока временным представителем научного сообщества в этом проекте. Я предупредил их, если я увижу, что речь идет об обслуживании, пиар-обслуживании какой-то политической структуры, мы оттуда уйдем со всеми вытекающими последствиями.
При всех сомнениях Михаил Горбаневский подчеркивает, идея восстановления исторических топонимов востребована в обществе. Вот и старой Руссы пришло письмо.
Это группа граждан, которые представляют культуру, науку и образование, директор Краеведческого музея, директор музея Достоевского, директор школы, депутат местной думы и так далее. И так далее. Вот они что пишут. Мы люди различных политических взглядов, но нас всех объединяет искренняя любовь к Старой Руси, городу-музею, городу-памятнику, городу Достоевского. Вы помните, что Достоевский там написал «Братья Карамазовы» и «Скот и Пригоневск» списан фактически со Старой Руси. И даже прототип был Грушенькин, женщина, которая жила напротив дома-музея Достоевского. Потрясающая история. И они высказываются за то, чтобы мы помогли им своим опытом создать, в частности, комиссию по названиям улиц в этом городе, разработать, помочь положение. 186 названий на карте Старой Руссы. Из них 5 названий, то есть меньше 3%, это названия, которые корнями уходят в период до 1917 года. И только одно название восстановлено в 1992 году. Это Георгиевская улица, бывшая улица Урицкого. Легко догадаться, с того момента, как Соломон Урицкий, один из организаторов Красного террора, был убит, до 1992 года. И только усилиями местного благочинного отца Агафангела это и было название восстановлено. Все остальное, это, конечно, ужасное зрелище. Все те же самые Маркс, Энгельс, Карл Либкнехт, на котором язык просто сломаешь, Клара Цеткин. Народовольцы тоже там есть. Вы задумайтесь. Улица Введенская, Старая Русса, названа была по Введенскому храму. Храм, к сожалению, уже разрушен. Введенская улица. Вот она сейчас халтурена. Это надо подумать. Мы критикуем Аль-Каиду. И если бы у народной воли были бы возможности Аль-Каиды технические, нам бы мало не показалось. Когда бомбисты там Халтурина, Желябова, Перовская все свои покушения устраивали, то одно из покушений, не удавшееся на царя-батюшку, погибло там 20 горничные, садовники какие-то, понимаете, на куски там разорвало. Я живу на улице Кибальчи. Да, великий ученый, да, придумал двигатель реактивный, а все-таки он набивал эти бомбочки бомбистам.
Михаил Горбаневский – один из авторов закона о наименовании территориальных единиц улиц и станций метрополитена города Москвы. И есть еще одно название, которое его не устраивает. Причем это не наследие советского прошлого, а недавнее приобретение, которым осчастливили столичное Бутово.
Я очень скорблю. Вот мы говорили, что 9 статья четко, мемориальные названия присваиваются в исключительных случаях и только спустя 10 лет после ухода человека из жизни. Нет. Шансов подписывает постановление, улица Кадырова. Я проверил указ президента, потому что все чиновники мэрии делают виноватые глаза и говорят, ну, нам из-за зубцов, это у них такое выражение, нам из-за зубцов это рекомендовали. Я говорю, так, стоп, поднимаю указ президента Путина. Там написано «рекомендовать правительству города Москвы увековечить память Ахмата Кадырова в городе Москве». Об улицах не говорится ни слова. Я им объясняю, вот я профессор Российского университета дружбы народов. Я прекрасно понимаю, как ученый, как педагог, что нам нужно восстанавливать чеченскую интеллигенцию. Пока мы ее не восстановим, война не кончится. Значит, дайте из правительства Москвы, из бюджета вашего немаленького, 20 именных стипендий, назовите их стипендии, если вам так нравится, этот персонаж, имени Ахмата Хаджи Кадырова. 20 именных стипендий девушкам и ребятам из Чечни, и обучайте их за счет правительства Москвы или там Чеченский национально-культурный центр вместо там войнах, назовите его. Но не касайтесь вы улиц. Нет. Комиссия, слава богу, не принимает это решение. Все лежит на совести от исполнительной власти. Но, тем не менее, через комиссию это провели. Все-таки провели. И нарушили закон. Шансов подписал это. А это статья Уголовного кодекса. превышение должностных полномочий. Я спрашиваю потом Евгения Абрамовича Бунимовича, он был тогда председателем комиссии по культуре Московской городской думы, я говорю: Евгений Абрамович, ну скажи ты мне, пожалуйста, ты сам держал в руках это постановление? Он говорит: от меня его прячут.
С середины 80-х годов исторические названия были возвращены двум десяткам российских городов. Однако и эта работа пока не закончена. Михаил Горбаневский мечтает.
У меня тут большая надежда на ульяновского губернатора. Он там молодец, борется за чистоту русской речи. Иногда, правда, его заносит чуток. Я хочу вот просто поинтересоваться, а что вот ульяновский губернатор, а сможет он дальше пойти? Для того, чтобы штрафовать за нецензурную брань, тестировать всех своих чиновников на знание норм русской литературной речи, а сможет он сказать, что он все-таки губернатор не ульяновская, а симбирская?
В это верится с трудом. В последние годы удавалось возвращать имена лишь небольшим населенным пунктам. Так поселок городского типа Красногвардейское теперь вновь, как и при Петре Первом, город Бирюч.
Это был очередной выпуск программы Лили Пальвелевой «От А до Я». Тема, что и говорить, интересная. Вот почему, например, проспект Маркса в Москве переименовали, а станцию метро Марксистская нет?
Ну, а существование станции метро библиотека имени Ленина – это ж не только бессмыслица, но и прямое нарушение российского законодательства.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22.07, в понедельник в 3.07 и 10.07 по московскому времени.
Мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день» и возвращаемся к рубрике «Моя неделя».
В этом часе наш гость Томаш Гланц, директор Чешского культурного центра в Москве.
На этой неделе Чешский центр в сотрудничестве с культурными центрами других стран проводит фестиваль центральноевропейской культуры, который называется «Монархия». Причем на месте первой буквы «О» в слове «монархия» пишется собачка, знак из интернета, который это явление как бы дистанцирует от самого политического термина, поскольку наш фестиваль не является политической акцией. Он посвящен вопросу, насколько существует или наоборот не существует некая центральная европейская культурная идентичность, которая когда-то, безусловно, существовала в рамках такого государства, которое называлось австрийско-венгерской монархией Габсбургов. И вокруг этого вопроса соединились конкретные программы многих государств. Самыми активными, вот кроме чешского культурного центра, был венгерский центр, австрийский, потом польский, словацкий, украинский. Нам было важно не общее коммунистическое прошлое, не славянство, не Европа в смысле Европейского Союза, а именно эта Центральная Европа, где такой странный меланж и культур и народов. Фестиваль «Монархия» открылся в Российском государственном гуманитарном университете, где произошел такой симпозиум, посвященный этой теме. Дальше произошла в Центральном доме художника выставка, даже серия выставок. И затем в том же Центральном доме художника началась кинопрограмма фестиваля с австрийского фильма «Нордранд», как бы «Северная окраина». И последняя часть, которая запланирована на этом первом этапе фестиваля, это музыкальная программа, которая начнется через неделю несколькими такими мультимедийными проектами из Австрии, Венгрии и Чехии преимущественно.
Гостем рубрики «Моя неделя» был Томаш Гланц, директор Чешского культурного центра в Москве.
Ну, а мы сейчас предлагаем вашему вниманию программу Мумина Шакирова «Формула кино».
«Формула кино» — это передача о тех, кто снимает, показывает и рассказывает о кино. — 10-серийную документальную картину «Свобода по-русски» об истории российского парламентаризма мало кто видел в России. У этого фильма три режиссера – Ирина Бессарабова, Александр Гурьянов и Вячеслав Подалко. В роли рассказчика выступил лидер группы ДДТ Юрий Шевчук. Возглавил проект известный кинодеятель Андрей Смирнов. «Свободу по-русски» демонстрировали летом прошлого года на Московском международном кинофестивале. Затем картина была показана в Екатеринбурге на 17-м международном открытом форуме неигрового кино. Четырехчасовая картина стала событием, но, увы, на федеральные каналы она так и не попала. В своих интервью Андрей Смирнов много раз говорил о том, как отреагировали телевизионные начальники на его просьбу показать фильм большой аудитории. Напомню, что шеф канала «Россия» Олег Добродеев заявил авторам, что ни при каких условиях не купит эту картину. «У нас другое понятие о прекрасном», таков был вердикт телебосса. До руководителей Первого канала Андрею Смирнову дозвониться не удалось. На канале «Культура» выразили готовность показать сериал, но бесплатно, на что создатели фильма не согласились. Переговоры с ТВЦ, по словам режиссера, шли, но как-то затихли. У нас в гостях кинорежиссер Андрей Смирнов. Скажите, Андрей Сергеевич, есть что добавить к моему тексту?
Все, что вы рассказали слушателям, абсолютно точно. Можно только добавить, что кроме названных Московского и Екатеринбургского фестивалей, картина еще демонстрировалась целиком в Саратове на фестивале неигрового кино «Саратовские страдания». Ну и еще мы ее показывали кое-где в вузах. Недавно было обсуждение ее в Высшей школе экономики в Москве. А мы продолжаем бороться, так сказать. Я, правда, никак не ожидал, что придется употреблять такой глагол, что понадобится борьба, а не просто продвижение картины. Я надеюсь, что через месяц картина появится на DVD, и главный ее потенциал, скорее всего, просветительский. И 80% зрителей в тех кинотеатрах, где мы ее показывали, при том, что картина совсем не предназначалась для показа на киноэкране, все-таки это короткие серии по 26 минут, это типичный телевизионный формат, каждую серию открывает и закрывает та же музыкальная увертюра, вся картина построена на 10-й симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича.
Что так напугало телевизионное начальство?
Вот вы знаете, на последний вопрос, вы меня зарежьте, я не могу ответить. Хотя, к сожалению, сейчас такая тенденция, нельзя сказать, что цензура есть, вроде бы государственной цензуры нет. А в то же время цензура есть, только эта цензура, видимо, вкусовые рамки хозяев каналов, которые очень осторожны в отношениях с властью, следят, как я понимаю, только за новостными программами, а в остальном идет поток развлекаловки. Это 10 маленьких фильмов по 26 минут. У каждого фильма свой сюжет. Он рассматривает какие-то конкретные узлы истории или сегодняшнего дня. Но, как мне кажется, все вместе – это обращение к обывателю, обращение такого, что ли, характера. Тебе не нравится нынешняя Дума или нравится, но еще вчера у тебя вообще не было парламента. Был Сталинский Верховный Совет, Хрущевско-Брежневский, в котором за 50 лет его существования ни один депутат никогда не проголосовал против и не воздержался. То есть такая машина просто была по выполнению штамповки решений власти. А сегодня у тебя есть парламент, так иди, голосуй, не сиди дома. Юра Шевчук, который, вообще-то, я считаю находкой наша встреча с ним, он стал душой этой картины. Его присутствие очень много дает фильму. И вот в первом фильме, который называется «Разгон», который рассказывает историю всех разгонов Думы, как при царе, так и в недавние времена, он рассказывает об избирательном законе после так называемого Столыпинского государственного переворота. В этом году как раз будет 3 июня столетие с того времени, как была разогнана Вторая Дума и был обнародован этот закон. Он рассказывает о том, что справедливым этот закон никак нельзя было назвать, потому что одного выборщика выбирали 2000 помещиков, 30 тысяч крестьян и 90 тысяч рабочих. При этом не участвовали в выборах ни военные, ни женщины, ни студенты. И дальше он говорит такую фразу, обращаясь к зрителю: «А мы с тобой имеем все права, а на выборы вообще не ходим». Вот это главный пафос картины.
Вы делаете серьезный акцент на показе современных политических героев России? Может быть, их образы напугали телевизионных боссов?
Не вижу там никакого повода для испуга, потому что в кадре нету ни президента, ни премьер-министра, ни его команды. Речь идет только о парламенте. Через весь фильм проходит серия интервью, во-первых, с депутатами сегодняшней Думы. Мы, познакомившись с несколькими десятками депутатов, тщательно отобрали тех, кого мы решили снимать. Это большей части люди, которые не появляются каждый день перед экраном телевизоров. Это те, кто тихо работает в комитетах, и те, кто причастны к принятию некоторых законов, уже принятых, которые важны для нас с вами, для обывателей. Их человек 12 примерно, и вот такие короткие интервью проходят через все 10 фильмов, а в последнем, 10-м фильме, который называется «Цена», единственное мерило прогресса – это цена человеческой жизни. И вот там есть кусок, где мы как бы... Юра Шевчук сидит в пустом зале пленарных заседаний Думы, читает стихи Некрасова, а потом говорит: вот сижу я здесь и думаю, и зачем мне эта Государственная Дума? И дальше депутаты рассказывают каждый о тех законах, в которых он принимал участие. Причем, повторяю, речь идет о таких законах, которые касаются нас всех, как там снятие налога на наследство, как повышение возраста наказуемых за сексуальные преступления, то есть борьба с проституцией малолетних и так далее и тому подобное. Восьмой фильм так называется «Танки». История кризиса 93-го года рассказана там устами двух его важнейших участников. С одной стороны рассказывает Руслан Хасбулатов, с другой стороны рассказывает Егор Гайдар.
Скажите, какое мнение у вас сложилось о тех депутатах, которых вы сняли в вашем документальном проекте?
Одно могу сказать, что интеллектуальный потенциал Думы гораздо выше, чем мы себе представляем. Там много умных, образованных, опытных, порядочных людей. Там есть всякие, конечно, люди, это мы с вами видим на экране телевизора, но, повторяю, мы очень осторожно отбирали своих героев. Одна из наших героинь, член парламента сегодняшний Фарида Гайнуллина, рассказывает о том, что она в своей фракции занимает должность кнута, то есть тот, кто обеспечивает явку депутатов на голосование, или же получает от них специальные справки, чтобы иметь право за них нажать кнопки. Но мы хотели действительно заглянуть в это дело, посмотреть, парламент это или не парламент, в какой мере он похож на Старую Думу, что его отличает. Один из зрителей на обсуждении сказал: что вы удивляетесь, что вас не показывают? Картина пронизана свободомыслием, что ли. Но в каких масштабах он ее подразумевает? Я лично, повторяю, будучи старым, немолодым и опытным человеком, да, в картине, конечно, есть попытка. Российский человек, который размышляет о путях своей истории, скорее задается вопросами, чем отвечает на них. Но свободомыслие, которое бы угрожало нынешней ситуации в обществе, и острие которого было бы направлено конкретно на исполнительную или законодательную власть, этого в картине нет.
У нас в гостях был кинорежиссер Андрей Смирнов. В нашем эфире исполнялась музыка Сергея Баневича.
Вы слушали программу Мумина Шакирова «Формула кино». Ну а сейчас в Москве 19:30. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На Камчатке в районе вулкана Камень пропали три альпиниста. Спасательная операция может начаться не раньше понедельника. Сейчас поиск невозможен из-за сильного ветра и плохой видимости. В городе Прокопьевск Кемеровской области в воскресенье на шахте произошло обрушение породы. Погиб горняк, работы на шахте приостановлены. В Наурском районе Чечни при задержании муджахеда ранены военнослужащий и милиционер. Боевик привел в действие взрывное устройство и погиб на месте. В пригороде Багдада по меньшей мере 40 человек стали жертвами теракта. Смертник привел в действие взрывное устройство в студенческом городке. Лидер радикальных шиитов Мактада Ас-Садр призвал силы безопасности прекратить сотрудничество с американскими военными, которые проводят новую операцию по стабилизации положения в Багдаде. В Кувейте обнаружен вирус вирус птичьего гриппа. Сообщается, что речь идет о штамме вируса птичьего гриппа, опасном для человека. Министры иностранных дел семи мусульманских стран призвали решать ближневосточные проблемы дипломатическим, а не силовым путем. В заявлении, принятом на встрече в Исламабаде, министры выразили озабоченность в связи с нагнетанием напряженности в регионе, особенно вокруг ядерной программы Ирана. Иран впервые запустил в космос ракету, как сообщило иранское информационное агентство. Аппарат с научным оборудованием поднялся на 150 километров, а затем спустился на Землю при помощи парашюта. В Голливуде в ночь на понедельник состоится 79-я церемония вручения премий Американской киноакадемии «Оскар». Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
В прямом эфире «Радио Свобода» мы продолжаем воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Бадаев.
Примерно через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Задать вопросы гостю и ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, можно будет по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах «Радио Свобода» программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Свидание наше на прошлой неделе было назначено на брегах Сены, и ваш покорный слуга уже на месте. Точнее, на набережной Святого Бернара между Аустерлицким мостом и Сюли. Пресно пахнет водой, машинным маслом, недавно прошедшим дождем. Чаек почти что нет, они улетели в городские сады клянчить у туристов хлеб и печенье. Но на той стороне, возле острова Сен-Луи, видна флотилия уток. Они тоже иногда улетают в сады, особенно в Тюильри. Здесь крошечный пруд. Линия скоростного метро, РОР, идет параллельно набережной, время от времени полностью выходя на поверхность, так что к плеску волн прибавляется этот шум летящих электричек. Вверх по течению ползет осевшая по ватерлинии баржа, груженная рыжим песком. На корме сушится белье, сияет спицами. Велосипед лежит неизвестной породы шавка. Разговор, как и в прошлый раз, пойдет об исчезнувших ремеслах, профессиях, о том, чем и кем жил город, о том, кто исчез, покинул городской пейзаж. Вот об этом и сегодняшний карт-бланш. Сюда, на набережные левого берега, когда-то спускались прачки. Я упомянул в прошлый раз 16 век. Почему? Потому что до конца 16 века грязное белье стирали дома, кипятили в огромном котле и сушили в самой большой комнате. Затем на свет появилось мыло, и вот тут-то народилась необходимость белье полоскать. Для этого и спускались по еще не взятым в камень берегам Сены к воде и стирали, полоскали белье в проточной воде. Называлось это «батр-ля-ривьер» – «бить», «колотить речку». Отсюда и профессия парижских прачек. По утрам десятки и десятки молодых женщин с большими узлами за спиной или же на голове выходили на берег стирать. К концу 17 века и в 18-м их было такое множество, что полицейским декретом им был запрещен доступ на набережную между Мобером и Новым мостом. Причина вполне понятная. Сюда приходили и приезжали водовозы, которые, не переставая, жаловались, что вода стала совсем мыльной. Речные прачки были самыми знаменитыми матершинницами во всем городе. Для начала представьте себе, в каких позах стирали и полоскали белье прачки. В основном это были молодые здоровые женщины. Ну а набережные – любимое место клошаров, бродяг и зевак. Они вечно устраивались где-нибудь поблизости от прачек и начинали отпускать весьма сальные шуточки. Прачки отвечали, налаживалась перебранка. И ответы прачек не уступали в изощренности и мощи сальностям зрителей. Когда клошары уж слишком надоедали, девицы кликали какую-нибудь Марго или Сюзет, самую старую и самую страшную, которая, задрав юбки, показывала зевакам то, о чем они и мечтали. Перепалка надолго затихала. В середине 19 века на Сене появились скрытые мостки, настоящие прачечные, которые получили имя прачечных кораблей – Бато-Лавуар. Имя это уцелело в истории благодаря сухопутному Бато-Лавуар на Монмартре, практически общежитию художников, среди которых были и Пикассо, Хуан Грис, Мак Жакоб, Анри Руссо, Амадео Модельяни, куда приходили и Аполлинер, и Матисс, и Кокто, и Гертруда Стайн. Но на реальных Бато-Лавуар для молодых прачек существовало некое новшество, помогавшее в работе, практически зажим для ног, некая деревянная колодка, позволявшая без риска наклоняться над водой. В Великий пост, ровно посередине поста, устраивали праздник прачек. В XIX веке праздновали целый день. На празднике выбирали королеву прачек, которой в помощь давали слугу, обычно из водоносов. Парочка в карете, сопровождаемая прачками и их друзьями, отправлялась на танцы в кабаре. Ранг королевы прачек был неэффективный и давал реальную власть в течение года. Среди более редких ремесел, населявших берега Сены, были, к примеру, охотники за пробками, они же продавцы пробок. Эти специалисты, обычно из клошаров, устраивались где-нибудь на берегу под мостом или там, где Сена делала вираж, и где в небольшой заводе скапливалось все плавучее. Острыми спицами они выуживали пробки, выравнивали их карманными ножами, сушили и продавали либо на рынках, либо прямо в трактиры и рестораны. Конечно, на берега Сены всегда приходили и выуживать дрова из реки. Я и сам в 79-м году спускался к воде возле знаменитого парижского морга из фильмов про комиссара Мегре и высматривал какое-нибудь полено, так как в моей первой квартире было 6 каминов, а электрическое отопление в Париже, ор-де-при, дико дорогое. Но во времена древние, особенно после паводка, здесь можно было набрать изрядно веток и коряг и, высушив, продать. Вязанка дров для камина и нынче стоит столько же, сколько 4 бутылки вполне сносного бордо. Здесь же, рядом с королевскими садами, находились винные склады, так как ниже по Сене был главный парижский винный порт, и на берег выкатывали сотни и сотни бочек ронского, бордо, луарского. В узких улочках здесь ютились забегаловки с дешевым вином, и процветала профессия, которая могла бы пригодиться кое-кому и нынче. Это были нанимаемые хозяином питейного заведения провожатые. Когда хозяин убеждался, что тот или иной клиент набрался и готов рухнуть, он подзывал провожатого, давал ему адрес бедняги, и тот, крепко взяв под локоть пинчугу, вел его домой. В роль провожатого входили следующие обязанности – утихомирить клиента, если он станет агрессивным, уговорить его, что все нормально, просто пора по домам, и сдать его жене целым и невредимым, напомнив, что вино полезно для здоровья. Однажды мне довелось убедиться, что и среди американцев есть знатоки французской истории и таких уникальных ее страниц, как «Исчезнувшие ремесла». Возле моего дома на Рю-де-Жур в чреве Парижа были бары, которые открывались в 3 утра. Вот в одном таком 200-процентном парижском ночном заведении в самом начале улицы Монмартр я наблюдал такую сценку. Открывается дверь и вваливается в дребезги пьяный Марлон Брандо с 2 красавицами. Хозяин отвел им лучший столик и принес деревянную дощечку с вяленой говядиной и 3 стакана. Марлон Брандо вытащил из кармана визитную карточку, на которой красовалось имя отеля, и сказал заплетающимся языком: «Я буду пить, пусть меня отвезут вот по этому адресу». И хозяин, понимающе, кивнул. На этом моя карт-бланш подошла к концу. На следующей неделе мы отправимся в сторону нового моста записываться в армию короля. Чао, бай-бай.
Дмитрий Савицкий, «Карт-бланш», традиционная программа «Радио Свобода».
И мы продолжаем воскресный цикл «Свободный день» в эфире программы «События недели. Особый взгляд».
Рядом с нами в московской студии «Радио Свобода» ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Валентина Дмитриевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Сейчас Алексей Кузнецов познакомит нас с кратким обзором важнейших событий недели.
Ну, наверное, одно из самых интересных для Валентины Дмитриевны событий, не без юмора скажу, это сообщение, которое касается принца Гарри. Министерство обороны Великобритании сообщило, что принц Гарри в скором времени отправится на военную службу в Ирак. Ну а теперь другие события. Видные российские и зарубежные правозащитники отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, намеченной на 1 марта. В Латвии в Валсунге сгорел пансионат для пенсионеров-инвалидов, погибли 25 человек. Ушло в отставку правительство Италии во главе с Романо Проди. Премьер-министр подал заявление 21 февраля, а президент Италии Джорджо Наполитано поручил Романо Проди продолжить выполнение обязанностей премьера до нового голосования в парламенте о вотуме доверия кабинету. Международное агентство по атомной энергии официально подтвердило, что Иран не прекратил к 21 февраля работы по обогащению урана. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов вызван в Генпрокуратуру для дачи показаний по делу сенатора Андрея Вавилова. Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева выступили с заявлением о политическом характере преследования их подзащитных. Совет Федерации отклонил договор о разграничении полномочий между Россией и Татарстаном, ранее одобренный Госдумой. Рамзан Кадыров обвинил Бориса Березовского в организации убийств бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко и журналистки Анны Политковской. Польша дала согласие начать с США переговоры о размещении на своей территории элементов американской системы противоракетной обороны. Число частных хозяйств в Подмосковье, где подтвержден птичий грипп, возросло до 9. Комиссия Международного олимпийского комитета завершила работу в Сочи, претендующем на право провести зимнюю олимпиаду 2014 года. Скончался Никита Хрущев, журналист газеты «Московские новости», внук бывшего руководителя Советского Союза. Цена на сырую нефть на Нью-Йоркской бирже впервые в этом году превысила $60 за баррель. И, наконец, в России 23 февраля был отмечен День защитника Отечества.
Алексей Кузнецов представил обзор событий недели. И, как всегда, мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, какое из событий недели они считают наиболее важным, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. И к нашей гости Валентине Мельниковой я обращаюсь, ответственному секретарю Союза комитетов солдатских матерей России. Валентина Дмитриевна, ваша версия, пожалуйста, главного события недели.
Ну, у нас свои события. У нас, к сожалению, несколько подшивных солдат из одного гарнизона в Тотском. У них очень сложная судьба, и мы впервые за многие годы столкнулись с упрямством военной прокуратуры, которая обязательно хочет ребят вернуть, а это невозможно, потому что они там такое пережили, что они не хотят возвращаться. И один из этих солдат вынужден был уйти, он здесь в Москве на сборном пункте, и пропал. Вот для меня в такие морозы вот этот мальчик, его пропажа, вот это самое главное событие.
Да, безусловно, тут сравнивать даже трудно с чем-то, в том числе и с принцем Гарри, который должен ехать в Ирак. Но, тем не менее, 23 февраля, День защитника Отечества, я думаю, что у вас свое ярко выраженное отношение к этому празднику, и вообще по этому поводу можно спросить и о главных проблемах российской армии.
Ну да, праздник он такой, опять же, у нас, как поется, со слезами на глазах. И для российской армии эта дата ничем особенно не примечательна. Главная проблема, ну, на мой взгляд, как представителя правозащитной организации, это все-таки отсутствие изменений во взаимоотношениях внутри вот этой вот военной корпорации. Да? По-прежнему офицеры друг друга ненавидят, унижают, и к солдатам такое же отношение, и преступлений полно, и в рабство отдают. И вот это все, несмотря уже на приказы, директивы, все равно это ничего не изменяется в лучшую сторону. Вот нет новой армии, нет других взаимоотношений. Вот это вот... лицо армии, повернутое в советское, иногда даже во время Российской империи, в крепостное время, вот оно, конечно, очень тревожит.
А что вы полагаете, вы сказали, нет новой армии? Как бы, на ваш взгляд, выглядела бы новая армия? Как бы она могла выглядеть?
Ну, наш лозунг теперь новая российская профессиональная армия, которая может отражать новые вызовы. Это, конечно, профессиональная служба, конечно, служба добровольная и, безусловно, как бы другая по составу. Да? Мы считаем, что на военную службу и офицеры, и солдаты должны проходить по конкурсу профессиональному. А сейчас, как бы, кто пришел, тот спасибо. Офицеры или кого насильно после военной кафедры забрали, он там, значит, должен эти 2 года мучиться, потому что он на самом деле не готов к такой службе. И солдаты, которых в наручниках отправляют на военную службу, это совершенно ненормально.
А вы знаете, я вспоминаю свою армию, конец 70-х. Вот я, меня взяли с первого курса ГИТИСа, театрического факультета. И я в армии 2 года был кочегаром, сантехником и, извините, ассенизатором. Может быть, армейская служба и школа, жизнь и школа мужества. Но сказать, что какая-то польза была армии от меня и мне от армии, ну, ей-богу, не могу.
Ну да, это как
только
раз...
Только в философском смысле.
Да, перед теми годами, когда вот эту советскую армию бросили в Афганистан.
Это ровно в те годы. Да, с нашего призыва не брали, со следующего уже брали. Да.
Алексей, наверное, вам была польза, потому что вы многому научились.
Ну, в этом смысле, да, я дома могу кран иногда подвинтить.
Да, но к армейской службе это не имеет никакого отношения. Но сейчас, к сожалению, то же самое. Потому что вот каждый день в течение последних 3 лет мы получаем сведения о том, где на самом деле служат солдаты. На рыбокомбинатах, ходят на кораблях в Японию, торгуют морепродуктами. Значит,
хорошая служба.
В кафе, ну это что, нелегальщина? В кафе подрабатывают чернорабочими, потому что их офицеры... Ну, про стройки уже никто не говорит. Пасут скот, копают ямы.
У нас был свиной в полку, он свиньями занимался.
Ну вот, на самом деле, сейчас какие-то якобы подсобные хозяйства, вот дальневосточная история, где ребята пострадали, машина перевернулась, 4 до сих пор в больнице, в госпитале лежат в тяжелом состоянии. Это не военная служба, это неправильно.
В том-то и дело, не должна быть армия этим заниматься.
Конечно, конечно.
У нас звонок из Петербурга, Александр Селинский. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, уважаемые ведущие. Валентина Дмитриевна, мое почтение. Это Александр Селинский, 38 лет. Я не спортал, сказал свой возраст, потому что с 8 ноября 87 по декабрь 89-го 2 года 2 недели отдал доблестным вооруженным. Тема, естественно, та же самая, Валентина Дмитриевна, потому что ровно 20 лет назад у нас в Ленинграде пойман был, ну, скажем так, Артур Соколаускас. Понимаете, в чем дело?
Да-да-да, эту историю все помнят, да.
В Балтийском острове. И вот, когда уже я после учебки, учебка была в Центрополе, в Железнокамске, в Гюмри, и нам уже по прийти в часть, это в июле 88-го, именно этот случай рассказывали. Понимаете, в чем дело? К чему могут привести неуставные отношения? То есть удерживали нас кое-как. Понимаете, был другой бич, был бич не только недоченец, только землячество, блатное землячество, понимаете, чем дело? То есть люди, которые за Кавказ, за Кавказском военном округе, которые призывались из мест, они по блату туда направлялись.
Ну, землячество и сейчас, по-моему, существует.
Ну, много было проблем. Сейчас все настолько перемешано и настолько это не соотносится с самой военной службой, вот с самим предназначением офицеров и солдат. Что, понимаете, ну, уже просто невозможно это терпеть.
Еще один звонок у нас, Сергей, город Южноуральск. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас, пожалуйста.
Вот здесь идут разговоры о так называемой профессиональной армии. Дело в том, что Россия пропитана большевизмом сверху донизу. В стране большевистская диктатура. И профессионализм, и большевизм несовместимы. Поэтому уровень вооруженных сил, как показывали и 41-й год, вы знаете, там офицеры действовали наобум. Они ведь не готовились и не могли готовиться. Вот. И сейчас то же самое. А сейчас еще положение хуже, потому что уровень технической вооруженности очень высокий, растет с каждым днем буквально, а уровень вот состава ужасающий. Раз. Второе. Пресловутая дедовщина. Это не дедовщина. Это, ну, скажем так, обостренные отношения такие, опять же, большевистские, внутри коллектива. Потому что большевистские отношения в основном держатся на абсолютном подавлении. На абсолютном подавлении.
Это и называлось это когда-то демократический централизм. Помните, такой был термин? Да-да, Сергей, мы вас слышим.
Ну все, я в общем все сказал.
Спасибо большое.
Да уж, английскому принцу, конечно, не нужна помощь комитета солдатских матерей, потому что, слава богу, британцы давно поняли, что профессиональная военная служба это... Для империи единственный вариант.
Единственно возможный, да.
Да.
Ну, Британская империя – это вообще особое образование, и оно, пожалуй, подемократичнее иных республик во много раз.
Ну да, но даже итальянцы, которые долго не хотели отменять призыв, и то поняли, что участие даже в миротворческих операциях требует все равно профессиональной подготовки и ответственных людей.
Но просто технически невозможно подготовить за короткий срок человека, чтобы он даже ракету вот просто на каком-то простом таком уровне операции, и то трудно. А уж не говоря о каких-то более сложных специальностях военных.
Еще одно событие недели. Многие известные российские и зарубежные правозащитники отказались от участия в правозащитной конференции в Чечне, которая намечена на 1 марта. Валентина Дмитриевна, в чем, как вы полагаете, причина такого резкого, я бы сказала, демонстративного шага?
Ну, на самом деле, этот конфликт уже назревал давно, потому что уже года два каждый раз стоял вопрос, мы участвуем или не участвуем. И пока президента был Алханов, еще можно было как-то контактировать, еще ну, какая-то добрая воля вроде бы была. А сейчас, конечно, очень сложно, потому что мои коллеги, которые работают в Чечне, обратили внимание, что последние полтора года, вот приблизительно, жалоб стало меньше, а пропавших жителей все равно больше. И когда выясняется, люди настолько запуганы, настолько боятся. Вот. Но мы давно не участвуем в Чечне ни в каких конференциях, потому что понятно, что вся военная структура федеральная там совершенно отдельно. Помочь тем, кто попал в плен нашим солдатам, если кто-то находится или в чеченских отрядах, или у властей Чечни, мы не можем, потому что тоже никаких контактов нету, и поэтому мы просто не участвуем.
Из Санкт-Петербурга звонок. Виктор Павлович, добрый вечер.
Ну, добрый вечер.
Слушаем вас, пожалуйста.
Меня беспокоит одна простая вещь. Ведь армия должна строиться все-таки по принципу граждан. Пока мы не будем гражданами, смысл призывать в армию или по наемному принципу, или по призыву. А варианты, когда все-таки идут граждане страны, они, по крайней мере, отвечают за себя и за свои действия. Алло.
Да, мы вас слушаем, но где же взять граждан, если вы считаете, что их нет?
Извините меня, страна, в которой нет граждан, это уже не страна, извините меня, это нечто другое.
Виктор Павлович, но тоже страну-то не распустишь, надо и какие граждане есть, такие и есть, и с ними тоже можно сделать великие дела.
Если будут нормальные взаимоотношения, если это действительно будет военная служба, и от людей будет требоваться профессиональный подход, нормально будет, потому что есть ведь на самом деле профессиональные военные. Это часть офицеров, безусловно, и это, в общем-то, и часть солдат, потому что есть люди, которые продолжают свою службу дальше по контракту, если их устраивает и сама служба, и отношения, и какие-то элементарные бытовые условия.
Еще один звонок из Санкт-Петербурга. Сергей, добрый вечер. Ах, нет, сорвался звонок, к сожалению. Ну что ж, продолжим беседу. Есть международная тема про Иран. 21 февраля истек срок ультиматума Совета Безопасности ООН. Что делать? Ультиматум истек, Иран настаивает на своей ядерной программе. Тоже возможен военный конфликт?
Ну, на самом деле, я думаю, что Ирак показал, что такого рода вещи бесполезны и ведут к большим жертвам, и не решают самой проблемы. Но, конечно, распространение ядерного оружия – это очень тяжелая тема, потому что легко выпустить джинна из бутылки, и невозможно потом его обратно обмануть и затолкать. Как решается иранская проблема, при том, что мы заинтересованы в строительстве атомной станции и, наверное, заинтересованы каким-то образом в поддержании этого конфликта между Ираном и Соединенными Штатами, я не знаю. Но войны бы, конечно, нельзя допустить.
Нам все-таки дозвонился Сергей из Петербурга. Добрый вечер, Сергей.
Алло.
Прошу вас. Да?
Да, здравствуйте. Я очень живо интересуюсь этой темой, ну, скажем, отношений в армии. И, на мой взгляд, есть очень простой способ для того, чтобы защитить каждому себя от дедовщины, от неуставных отношений. На мой взгляд, человек, конечно, по закону имеет, то есть он должен призваться в армию, но его совершенно дело добровольное, это придавать присягу или нет.
Ну, это совсем не выход, можно присягу не принимать. Не, какая разница? Не будет он с оружием служить на ней. И так сейчас хорошо, если 10% с оружием служит, а остальные с лопатой, с метлами, в свинарниках.
С лопатами и вилами, как Высоцкий пел. Да, боюсь, что это не выход, и какое-то должно быть основание для такой службы.
И еще один звонок. Николай из города Златоуста. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня такое впечатление сложилось. Министр обороны сейчас молодой выбрали. Налоговик, торговец. Но это же как-то тоже говорит о многом. Не профессионализм никакой. Какую же вы хотите построить армию, когда такие окружают начальники, командиры?
Ну, я, знаете что, у меня такого скепсиса нету, потому что предыдущий министр обороны Сергей Борисович Иванов добился колоссального размера военного бюджета. И сейчас поставить во главе военного ведомства человека, который понимает, как можно прекратить казнократство, это совсем, на самом деле, неплохой ход. Это не имеет отношения к военной службе к таковой, но к ведомству, которое поглощает половину бюджета страны, это, на самом деле, вполне может иметь отношение, если Сердюков будет достаточно тверд и останется человеком президента, и не будет сдаваться своим подчиненным.
Ну, может быть, действительно толк будет. По крайней мере, бюджет большой, надо, чтобы человек разбирался, как с ним управляться.
Конечно.
Ну что ж, в завершении спросим вас все же про Олимпиаду. Вот комиссия Олимпийского комитета работала, Сочи полон желания, и все заявляют, что даешь Сочи. Могут ли вообще быть шансы у Сочи, где ничего не построено вообще пока что?
Ну, вот в Сочи у нас очень хороший комитет солдатских матерей, но мы знаем, что там обязательно один раз в зимний сезон отключается электричество, пропадает газ.
Только что город... газа не было.
Да, ну вот
да.
И прошлую зиму было, позапрошлую зиму. У нас всегда форс-мажор в Сочи, нету связи, нету, ничего не летает, ничего не ходит. Поэтому, конечно, пока, я думаю, шансов мало. И видно по сравнению вот с зарубежными такого рода курортами, городами, что, конечно, все в запустении, и чудовищные средства нужны, и какой-то вообще совершенно другой подход для того, чтобы это был современный курорт, тем более для зимнего спорта.
Слишком знакомы мы с авральными методами, чтобы так да, заранее восторгаться. Да. Я согласен. Спасибо.
Ну, что ж, большое спасибо, Валентина Дмитриевна. В программе «Радио Свобода. События недели. Особый взгляд» участвовала ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
Ну, а мы на этом завершаем на волнах «Радио Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Как всегда, в Санкт-Петербурге, в Москве, Нью-Йорке, Праге, Париже и в других городах над ним работали журналисты русской службы «Радио Свобода». Продюсеры Наталья Флоринская и Марк Штильман, инженер эфира Геннадий Мишанов, координатор Белла Калоева, ведущие Вероника Ваде и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
4 марта, то есть, можно сказать, уже весной. На волнах «Радио Свобода» прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами, как обычно, с 2 до 8 вечера.
Ну, а сейчас, сразу после выпуска новостей, вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» художественный руководитель Государственного музыкального театра национального искусства, народный артист России Владимир Назаров. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах «Свободы».
Обвинил Бориса Березовского в организации убийства Александра Литвиненко и Анны Политковской.
Я бы очень хотел, чтобы Рамзан Кадыров довел свои сведения до суда.
Нам нужна разведка, которая собирает воедино информацию.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все вспышки как раз были на дворах у тех, кто отказался вакцинировать КИС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.